Итак, добрый день, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Гарри Кимович Каспаров, который только что вернулся с шахматного конгресса, и на котором произошли события весьма примечательные для шахматной жизни вообще, ну и для политической жизни в частности, потому что Гарри Кимович сегодня не просто шахматист, великий, выдающийся шахматист, он еще и политический деятель, поэтому то, чем он занимается, это, безусловно, имеет и политическое значение. То, что произошло на Конгрессе, так или иначе, оказалось в тени другого события, гораздо больше потрясшего Москву, я имею в виду отставку Лужкова.
Ну, Конгресс был ханты-мансийский, поэтому
Конгресс,
все оказалось не так заметно.
Не так заметно, ну и, конечно, фигура все-таки другого масштаба. Но, тем не менее, от того, что в Москве произошла, так сказать, вот эта вот примечательная рокировочка, так выражаясь языком прошлого поколения, которая, правда, еще не закончилась, то, что произошло в Ханты-Мансийске, оно не теряет своей значимости. И, конечно, первый вопрос, который, я думаю, у всех, кто мало-мальски хотя бы интересуется шахматами, помнит о том, что происходило в шахматном мире еще несколько десятилетий назад, когда гремели два великих К, одним из которых я сегодня беседую. Все-таки почему шахматная общественность, федерация, виднейшие шахматисты избрали своим руководителем не своего коллегу и всемирно известного тоже шахматиста Карпова, а вместо этого, так сказать, еще раз возвели до президентское кресло фигуру, которая, ну скажем так, не является, конечно, таким корифеем коррупции, как был бы Юрий Михайлович Лужков.
Если спросить людей в Калмыкии, они могут с вами не согласиться.
Ну, просто масштабы разные.
Вот.
Масштабы разные.
Но сидели они в креслах почти столько же.
Управлял Калмыкией с 93-го года.
Да.
Ну, вопрос не только срока, а вопрос еще и того, как управлял. Да? То есть, вот по части коррупционной составляющей, как сейчас модно говорить, да, Илюмжинов наверняка достойный конкурент Лужкову с точки зрения
опыта, безусловно.
Да? Это даже не подлежит сомнению и уж тем более не является тайной для шахматистов. И вот поэтому, значит, я еще раз повторяю свой вопрос. Почему же так получилось, что шахматисты мировые избирают своим лидером, президентом ФИДЕ, значит, вот, коррупционера, будем говорить, называть вещи своими именами, а не, так сказать, другого великого шахматиста, в данном случае Анатолия Карпова?
Сначала, мне кажется, надо просто коротко описать вообще саму структуру проведения этих выборов. Выбирают президента ФИДЕ, а представители шахматных федераций национальных, входящих в ФИДЕ. Таких на сегодняшний день 170.
Вау.
Да. И принцип «одна страна, один голос». То есть у России один голос, у Соединенных Штатов Америки один голос, у Германии один голос. Также один голос у острова Аруба, у острова Фиджи. Вот. Ну и, соответственно, у всех стран, вот, независимо от их шахматного веса.
У островов Вануату я тогда...
Вануату там еще не входит, но, как говорят, работают над этим тоже. Естественно, подобный перекос создает довольно специфическую атмосферу на выборах, потому что для победы необходимо получить большинство голосов. А это большинство может формироваться по-разному. И совершенно не важно, какое количество шахматистов представляет та или иная федерация. Более того, я бы никоим образом не считал, что вот вопрос вот, доминирования шахматных функционеров, он актуален только для, скажем, вот маленьких островов. Многие маленькие острова, это для Сейшелы, Мальдивы, голосовали за Карпова. Вот. Но в целом понятно, что это были все-таки исключения из вот этого большого общего правила, так как, конечно, подавляющее количество голосов было получено именно из стран Азии, арабских стран и Америки, особенно Карибского моря. Вот там... Кстати, надо понимать, что Карибское море...
Майка, Барбадос, да.
Вот в Карибском море 13 голосов. На самом деле, в Карибском море голосов больше, чем на всем континенте Южной Америки. Просто вот так. Вот. И Карибское море там принесло сокрушительную победу. Вот эти...
Каймановы острова там, да?
Каймановых там нет островов, но есть Багамы, есть Бермуды. Вот. Там единственный голос в поддержку Карпова был с Нидерландских Антил. Голосование было тайным, но многие вещи были как бы понятны, потому что люди выказывали свою поддержку, в общем-то, и можно более-менее как бы просчитать уже итоги голосования. И, ну, интересно, что вот конфликты вот функционеров и шахматистов, они были актуальны для Европы. Mm-hmm. Например, Словакия. Словакии, причем бывший гроссмейстер, ну, как бы гроссмейстер, там, Мартин Хуба, он президент федерации, он открыто поддержал Лунжинова, при том, что 102 словацких шахматиста, включая всю сборную Словакии, написали петицию в поддержку Карпова. Ну и что? Ну, написали и написали. В общем-то, голоса-то они не имеют. И такие ситуации были в некоторых европейских странах, во вполне там, как бы, таких приличных демократических странах, где просто делегаты считали, что голос страны, как бы, он как, ну, приватизирован. То есть есть решение федерации, есть настроение шахматистов, и тем не менее, там в этих странах, в Австрии, например, в Финляндии, вот, ситуация оставалась вот именно такой же. То есть шахматный функционер считал, что он вправе распоряжаться голосом своей страны. Ну, надо понимать, что Людвинов у вас 15 лет, и это сложилась система связи уже, которая позволяет, в общем, что-то обещать, кому-то угрожать, кому-то подсластить что-то. Вот, и поэтому борьба была, конечно, с самого начала, она была неравная. И когда мы с Карповым, вот, буквально вот в этой же комнате, вот в этом месте, с Карповым сел на вашем месте, я сижу здесь, вот мы обсуждали этот вопрос, мы, конечно, понимали, с чем мы столкнемся. Вот. Но при этом мы исходили из того, что все-таки за Ильжиновым не только 15 правлений, но и многочисленные невыполненные обещания. Также было понятно, что как бы позиция Ильжинова в России, ну, это был конец прошлого года, когда мы начали с Карповым наш проект обсуждать, они уже пошатнулись. И, в общем, эпоха этих политических тяжеловесов, старожилов, она заканчивалась. И логично было предположить, вот здесь мы подходим к самому интересному, что в этой паре Карпова-Ильжинов российская власть, ну, либо предпочтет Карпова, либо уж по крайней мере, в общем, не будет влезать активно в этот процесс. Вот, к сожалению, здесь мы ошиблись. И вот это, мне кажется, наиболее интересная часть, в общем, вот этой истории. Конечно, Россия, несмотря на принцип «одна страна, один голос», имеет, конечно, вес большой. Но в данном случае вес российского голоса определялся не количеством шахматистов, как мы узнаем, это не имеет большого значения, а тем, что Олимпиада шахматная, а, соответственно, Конгресс, проходили в Ханты-Мансийске. Даже не в Москве, не в Петербурге, а в Сибири. Вот теперь представьте себе отношение людей из какой-то там далекой Африки. Где-то там в Сибири проходит Конгресс. Это означает, что позиция России, она важна, потому что черт его знает, что там в этой Сибири случится. И для огромного количества колеблющихся федераций вот эта вот стрелка этого барометра российского, она была абсолютно определяющей. Поэтому можно уже сейчас, как бы постфактум анализируя вот, борьбу, которая закончилась для нас неудачно, можно уже сделать вывод, что решающие события на самом деле развернулись именно в России с февраля по июнь месяц. Ну, об этом тоже много писали и говорили, были блоги и на «Эхо Москвы», и наша передача еще записана несколько месяцев назад. То есть те, кто слушали, наверное, помнят, что в России у Ильжинова нашлись сторонники. И главным из них был помощник президента Аркадий Дворкович.
Ну, там были бизнес-интересы.
Нет, там, естественно, за ним стояли бизнес-интересы, стояли бизнес-интересы братьев Магомедовых, то есть очень такие видные бизнесмены по как бы, российским стандартам. Авторитетные бизнесмены из Дагестана. А Давид Каплан, тоже вот человек, который работал с Ильжиновым в ФИДЕ, так называемый директор по развитию, многолетний партнер братьев Магомедовых. И много других людей, которые работают ну, в этом вот этом клане, который в силу тех или иных причин решил поддержать Ильжинова. Ну, Аркадий Дворкович человек влиятельный, он, ну, кстати, он и был председателем наблюдательного совета от шахматной федерации, где он сменил Александра Жукова.
Российская
шахматная федерация. Но совершенно очевидно, что по опять российской табели о рангах далеко не обладающий решающим словом. И остановить взорвавшегося чиновника такого уровня могли одним окриком.
Ну, он наперсник у президента, да?
Но этого не произошло. И при том, что вот не было зафиксировано, как бы вот, а четкой позиции там, высшей российской власти в этом вопросе, что опять-таки мне казалось совершенно невероятным, потому что все-таки речь шла об Анатолии Карпове.
Я думаю, что позиция была, просто она была негласной, потому что иначе ее потребовалось мотивировать.
Да.
Понимаешь, вот мотивация в том виде, о котором ты говоришь, то есть Ильжинов против Карпова. Вот я отчетливо представляю себе мотивацию российской власти за Карпова, я понимаю. Да. Чемпион мира там и так далее. А вот мотивацию против Карпова за Ильжинова я не вижу.
Тем более, что опросы все, которые проходили вот, на «Эхо Москвы», 95-5. То есть на самом деле, я думаю, что этот результат бы в любой аудитории, неважно какой, либеральный, левый, патриотический. Но совершенно очевидно, что никакого выбора нормального, то есть с точки зрения здравого смысла, конечно, быть не могло. Тем не менее, события в России разворачивались таким образом, что к завершению этого цикла 28 июня, когда с всеми правдами и неправдами, выкрутив руки, Дворкович сумел провести все-таки заседание наблюдательного совета, чтобы нивелировать то заседание, которое было 14 мая. И 14 мая было заседание, которое Дворкович бойкотировал, на котором 17 голосами, 17 из 17, вот те, кто присутствовал, всего 32 было члена наблюдательного совета, был поддержан Карпов. Итак, на стороне Карпова было одно голосование. Очень интересно отметить, что ни на съезде 19 февраля, на учредительном съезде, который менял устав, ни после этого съезда, ни даже 28 июня, когда Дворкович собрал все-таки наблюдательный совет, он ни разу не рискнул поставить вопрос на голосование. Прекрасно понимает, что это опасно, потому что ставить вопрос Карпова или Мжинов практически в любой российской аудитории чревато сокрушительным поражением. 28 числа был проделан такой типичный шулерский трюк, характерный для нынешней власти. Дворкович не ставил вопрос на голосование, он затребовал у наблюдательного совета все права общения с третьими лицами. То есть получил право общаться с третьими лицами, читать
от имени совета.
От имени. Написал тут же бумагу, поддерживающую Ремзину, но опять повторяю, ни разу на территории России, вот в шахматных структурах не было проведено голосование в поддержку Ремзинова. Единственный раз, когда это голосование проходило 14 мая, на вот том знаменательном наблюдательном совете, который Дворкович бойкотировал, был поддержан именно Анатолий Карпов.
Вообще, ты знаешь, Гарри, когда я слушаю эту историю, у меня такое возникает естественное дежавю. Да, потому что вот то, что рассказываешь про наблюдательный совет, который в чистом виде никогда не голосовал, это тебе напомнило историю с Беловежскими соглашениями, которые, по идее, должны были бы ратифицированы съездом. И никогда туда не выставлялись, именно потому, что был результат голосования далеко не очевиден.
На самом деле,
историю с ельцинскими чрезвычайными полномочиями, деле, которые
за 19 лет власть натренировалась делать это все гораздо искуснее.
Да.
Вот. Интересно, что вот в этой истории, на самом деле, вот может быть и было какое-то влияние или рекомендация там, я не знаю, Думвиров, Тандема, еще кого-то очень большого. Но по факту, все, что мы видели, это тотальный беспредел, чиним одним чиновником. Высокопоставленным чиновником, но так как никакого сопротивления не встречалось, и вот здесь, мне кажется, вот очень важно понять, что Карпов пытался найти поддержку. Не то, чтобы Анатолий Евгеньевич сдался сразу и сказал, Россию мы отдаем. Он пытался, не будем перечислять, он входил и ходил в Думу, он ходил и к чиновнику, он писал письма. И оказалось, что в России Карпов проиграл Дворкович с Ремжиновым. Что российская власть в этом вопросе самоустранилась, предоставив Дворковичу, Ремжинову, Магомедовым право просто чинить тотальный беспредел. И в итоге, уже на последнем этапе, в Ханты-Мансийске, никто не скрывал, на чьей стороне местная власть. Что губернатор Наталья Комарова просто четко давала понять, что если победит Карпов, то у всех будут большие неприятности.
Это имеется в виду местные чиновники?
Местные чиновники поняли это не сами по себе. То есть тот факт, что в сибирском городе Ханты-Мансийске чиновники знали, что победа Карпова на выборах президента ФИДЕ будет чревата для них серьезными неприятностями.
А что они могли, собственно, делать? Это делегат конвента ФИДЕ голосует.
Это дать возможность Ремжинову творить беспределы там. Делегаты подвергались чудовищному давлению. Скажем, африканским делегатам просто сказали, что отсюда не улетите. Вот билеты у вас только в один конец, обратно не улетите. То есть это очень важно. Ведь если власть хотела бы обеспечить честные выборы, она бы это могла сделать достаточно легко. Понятно, как обрабатывались делегаты, чем там занимался Ремжинов, приехавший туда Алексей Орлов, который сейчас он сменил его старый друг на посту президента Калмыкии. Зачем он туда приехал, с чем он туда приехал. Никто этого не скрывал. Глава Калмыкнефти, который там со своими телохранителями ошивался. Вот прекрасно понятно, чем они занимались. Что власть не могла этот беспредел прекратить, обработку делегатов, запугивание, подкуп. Могла. Не сделала. Потому что победа Лемжинова считалась целесообразной. И вот здесь я повторяю, я, хотя я обладаю довольно большим жизненным опытом, но был все-таки шокирован. Наверное, просто не надо уже ничему удивляться. Но, в общем, речь шла не о противостоянии Каспаров и Лемжинов. Понятно, что у власти есть ко мне свои счеты. Речь шла об Анатолии Карпове. Человеке абсолютно лояльном власти. Ну, в общем, одному из самых ярких символов страны. И в этом противостоянии российская власть четко фактически послала сигнал. И это и оказалось решающим фактором. Потому что после 28 июня, когда стало ясно, что Карпов не сумел получить поддержку в России. Более того, и Лемжинов 28 июня на своем сайте просто вывесил огромными буквами написано «Илюмжинов – это выбор России». А, и что можно требовать от делегатов, которые едут из Фиджи, из Руанды? Кстати, Руанда голосовала за нас. То есть какие-то тоже были страны. Ну, перечитать можно из Южной Америки, из каких-то азиатских стран, глухих. Ничего. Они видят одно, что в этой Сибири, вот в этом непонятно где, они столкнутся с ситуацией, когда российская власть, видимо, как они видят, как они уже как они убедились, будет поддерживать Лемжинова. Это создало тот фон, переломить который было практически невозможно, несмотря на все наши усилия.
Ну, тем не менее, это было видно не только в Сибири, это было видно даже из Москвы, для тех, кто как бы этим интересовался, что российская власть в этом вопросе не беспристрастна. Хотя действительно формальной позиции озвучено не было. Было видно просто по признакам.
Но формальная позиция, знаете, вот формальная позиция озвучивается обычно там руководством страны. Но когда в течение нескольких месяцев высокопоставленный чиновник, входящий как бы к президенту, беспредельничает, то для любого как бы человека, связанного с процессом, очевидно, что ему дали карт-бланш. То есть, если Дворкович может делать то, что он хочет, захватывать шахматный клуб, там просто там изгонять сторонников Карпова, просто там подтасовывать результаты голосования внутри Российской Федерации, то есть посылать любые письма в ФИДЕ, соответственно, это создает тот фон, который убеждает людей, что власть дала ему возможность так опосредованно передать российские административные ресурсы Лемжинову.
Ну, вообще-то для российской власти это не новинка. Она, мы уже неоднократно отмечали в своих передачах, и здесь это просто лишний повод напомнить слушателям, что по сути российская власть сейчас строится на системе откупов. То есть какая-то
феодальная система,
чисто феодальная, да, какая-то вотчина отдается на откуп. Вот отдали там Лемжинову Дворковичу шахматную федерацию, ну и грабьте сколько хотите. Интерес Лемжинова и Дворковича здесь прослеживается достаточно четко. Мы, кстати, о нем говорили в прошлой передаче. Но я хотел бы, вот, чтобы вы пояснили еще вот какой момент. А в чем интерес для шахматных федераций тогда в этом? Ведь все-таки вот за этой системой по откупу, так сказать, продавливания нужного решения, которое для нас, честно говоря, новизны не представляет. Ново только то, что это распространяется даже на шахматный мир, хотя бы такой как бы спортивный, а политичный. Вот почему даже в этих условиях, ведь, наверное, есть и какие-то, ну скажем, разные программы, с которыми выходили службы. Вот и чем отличалась программа Лемжинова от программы Карпова, если такие различия были? Или это вообще было несущественно?
Программа Лемжинова не существовала. Программа Лемжинова всегда нацелена была на конкретных людей. То есть работа с людьми, с человеческим фактором.
А.
Да, естественно, да. И, естественно, раздача денег в год выборов. Надо сказать, что в год выборов были розданы деньги. В общем, довольно много таких турниров проходили. Ясно всем, что все заканчивается. Но при этом, повторяю, связи 15-летние. Президенты федерации или делегаты, которые представляют федерации, это люди, с которыми мы не были вообще знакомы. Большинство этих людей мы увидели впервые, либо в наших поездках, либо в Ханты-Мансийске. И понятно, что многие годы общения с ними, они позволяли Лемжиновской команде, в общем, точно понимать, как подобрать ключи к тому или иному человеку. Кроме того, такие безотказные способы работы, как вот выдача билетов. Ведь для многих команд прилететь на Олимпиаду – это тяжелые испытания, все-таки это свое денег.
Билеты дорогие.
Да, понятно. А если билеты выдаются кем-то бесплатные, вот, и туда, и обратно, и какие-то еще дополнительные программы помощи могут вот сейчас быть выданы. То есть в целом, располагая базой вот всей вот информационной, которой у нас просто не было. И тогда надо отметить, что сайт ФИДЕ, вот, на котором должны быть указаны все номера телефонов, электронные адреса, он дает просто абсолютно неадекватную информацию. Мы только к концу августа, наконец, более-менее установили контакты с большинством федераций. То есть нам, наконец, удалось найти правильные координаты. Вот как бы сейчас бы хороший был бы момент стартовать, потому что мы уже знаем делегатов в лицо, мы с ними общались.
Ну, понятно, да.
Многие понимают, что, в общем, нам было что предложить. И программа Карпова, она предусматривала совершенно невероятные льготы федерации. Во-первых, отмену всех выплат. Федерации сейчас платят, во-первых, членские взносы. Во-вторых, они платят за рейтинг. Вот, пересчет рейтинга. За звание они платят. То есть федерации отбирают. То есть реально сегодня ФИДЕ живет за счет федерации, ну, не считается там других операций, которые в общем, через баланс всегда не проходят. Но официально ФИДЕ живет за счет членских взносов федерации, за счет многочисленных поборов. А Карпов предложил в течение 4 лет всю эту систему отменить. То есть федерации ничего бы всегда не платили. Более того, Карпов предлагал программу о регулярной спонсорской помощи федерации по $1 млн в год. 4 млн за 4 года. Мы достигли договоренности с рядом корпоративных спонсоров, которые согласны были начать помощь шахматам при условии, конечно, смены шахматной власти. То есть не получать деньги от федерации, а наоборот давать им деньги. Потому что шахматы на самом деле представляют такой как бы благородный бренд. Это, в общем, то, что многие крупные корпорации готовы были бы финансировать. Карпова была программа универсального шахматного рейтинга, такого шахматного Фейсбука. То есть это была реальная программа, реально описанная. Против нее была дешевая демагогия, подачки в год выборов, а что самое главное, вот знание человеческого фактора, вот там контроль за делегатским корпусом. И вот это, я считаю, повторяю, решающий фактор – российский административный ресурс, который в Ханты-Мансийске сыграл свою ключевую роль.
Вообще, на самом деле, это странно уже потому, что как бы шахматист Карпов предлагает какую-то финансовую программу, или во всяком случае программу, рассчитывая на поддержку шахмат, а как бы бизнесмен Любжинов такой программы, с одной стороны, не имеет, а с другой стороны, вот я на самом деле сталкивался с какими-то его бизнес-проектами, связанными с шахматами. Ну, например, вот в Москве сейчас, наверное, многие из тех, кто ездит на общественном транспорте, видят такие специфические оранжевые киоски с надписью сверху «Аллакарт». Вот. В свое время это был бизнес-проект под эгидой шахматной федерации. Там, если посмотреть, наверху там даже шахматный конь вот этот вот влево себе. Мне это очень напоминало бендеровские, так сказать, истории четырех коней.
Любимый персонаж. Любимый персонаж. Он постоянно об этом говорил. Вот шахматный город там с
Юбачуки, да.
Юбачуки, построенный в Элисте. Он хотел поставить памятник Бендеру в Рио-де-Жанейро, но как-то власти не восприняли эту идею. Но уровень вот бизнес-проекта Рубинова показывает его недавнее предложение, о котором он постоянно говорит, купить участок вот этот Ground Zero, точка ноль, вот в Нью-Йорке, где стояли башни-близнецы, так. И построить там шахматный центр, всемирный шахматный центр.
Это, а почему именно там?
Ну, вот там сейчас конфликт, там рядом хотят строить мечеть. Вот Илюжинов со своей новой идеей решил как бы урегулировать все вот эти религиозные споры. Но сам факт, что он на полном серьезе это обсуждает, что он предложил деньги. И сейчас он сообщил на Конгрессе, что вот он едет в Нью-Йорк в ноябре встречаться с мэром Блумбергом. Ну, комментировать это так же бессмысленно, как комментировать то, что Илюжинов по Первому каналу телевидения рассказывал о своих встречах с инопланетянами.
Ну, да.
Ну, надо просто понимать, что человек, в общем, достаточно неадекватен. И тем не менее, несмотря на это, ну как вот, в тот момент еще действующий губернатор какой-то российской провинции говорит просто о том, как его затащили на свой корабль инопланетяне. Он публично об этом говорит и повторяет это, и в том числе и на западных телеканалах. И российская власть...
Может, действительно тащить?
Может, действительно. И все равно для российской власти он является своим. Вот это чиновничья корпоративная солидарность, неважно, там инопланетяне, там мэр Блумберг с безумными проектами там в Нью-Йорке, не имеет никакого значения.
Может, их приблетят кого-то инопланетяне?
Может быть, действительно, там такое сообщество людей, которые там были отмечены инопланетным разумом. Но вот для России это, конечно, позор. При том, что количество обещаний, которые он раздавал Люмжинов. Он ездил по миру, ему было сам что говорить. Президенту Вьетнама, например, рассказывал про то, что в Калмыкии будет создано 5000 рабочих мест для вьетнамцев. И Калмыкия будет открыта для беспошлинного ввоза вьетнамских товаров. Какая Калмыкия, какие места рабочие, не имеет значения. И вот по всему миру...
Это бендеризм.
Это чистый бендеризм. Но ездил по миру представитель российского государства. Он ездил в качестве там, официального лица, губернатора. И российская власть, в общем, должна была бы как-то все-таки пресечь, если власть эту интересует престиж нашей страны за рубежом.
Ты знаешь, ну, он не первый, на мой взгляд, не последний представитель, и даже не самый высокий представитель российского государства, который ездил и, так сказать, такие фантастические проекты публиковал, начиная от перестройки всех ядерных боеголовок на нулевое задание, так сказать, был такой форум, и кончая там самыми свежими, так сказать. Так что на этой стадии, я думаю, что уже достаточного количества заграничных партнеров России уже воспиталось ощущение, что здесь какая-то странная страна, просвещенная, так сказать, инопланетянами, у которой, так сказать, как-то руководство мозги повернулись не в ту сторону, поэтому это надо все делить на 10, а остаток сбрасывать в урну. Я так предполагаю, что здраво, так сказать,
ну, не вот такое. И тем не менее, в общем, вот как бы Илюхинов сегодня является самым видным представителем России в международных спортивных организациях. Президент одной из крупнейших международных спортивных федераций.
Галя, ну как бы желая закончить наш разговор, это обсуждение на серьезной ноте, я хотел бы все-таки узнать твое мнение. Все-таки шахматы для нас, особенно вот для нашего поколения, они представляют какую-то серьезную часть жизни, потому что мы все помним великих чемпионов, по которым, собственно говоря, за спортивным подвигом которых следила вся страна. Лично для меня вот как бы череда, я никогда не был близким шахматным человеком, но череда, так сказать, выдающихся гроссмейстеров, я цитирую в обратном порядке, так сказать, от Каскарова, Карпова, Фишера, Спасского и далее, так сказать, там Корчнова и пришедшего, вот она как бы на этом списке практически и заканчивается. То есть дальше уже пошло какая-то вот нисхождение шахмат, видимо.
Почему ведущие шахматисты страны? Большинство из них являются россиянами.
С точки зрения заметности в общественной жизни. Что в этом смысле избрание Илюмжинова сулит шахматам? На какой период это, во-первых, действует? И, во-вторых, что от этого получат шахматы российские и мировые? Как будет развиваться их судьба?
На самом деле, надо понимать, что как бы, там, российские шахматы вот в этой конфигурации властной, российские шахматы, они с нероссийской шахматной руководство, оно приобретает особый вес в ФИДЕ. Сейчас 10 октября будет съезд Российской Федерации. Можно не сомневаться, что Дворкович полностью выхолостит вообще все, все там оставшиеся вольнолюбивые нотки. Просто я думаю, те люди, которые поддерживали Карпова, они, в общем, больше не смогут играть никакой роли в этом процессе. На ближайшее время как бы ждать каких-то позитивных перемен не приходится.
А что с шахматами это будет?
Что будет с шахматами? Вопрос, на самом деле, не имеющий как бы вот такого очевидного ответа, потому что, как вот вы сказали, действительно, это даже не деградация, а вот как бы такое их как бы сползание с авансцены куда-то туда в бок.
Вот, я имел в виду именно общественный резонанс, а не спортивный. Спортивный, безусловно, останется.
А так вот общественный резонанс, мне кажется, что очень показательно. Вот сейчас вот если отойти от шахматной политики, непосредственно к шахматам. Ведь там прошла еще Олимпиада шахматная. Прошла шахматная Олимпиада. И довольно интересно, значит, женскую Олимпиаду выиграл сборная России. Вообще с рекордом, по-моему, который держался со времен еще побед сестер Полгар в 87 году. Значит, выиграли все матчи. Вот был 11 матчей, они выиграли все матчи наши девочки. Сказать с гордостью, что тренер много лет уже сборной России, Юра Дахаян, это человек, который со мной работал 10 лет. Вот, вот. А Юра, в общем, создал коллектив, значит, вот, и они действительно держали феноменальную победу просто. Одну коллегу. А вот с 2002 года сборная России мужская не выигрывает Олимпиады. Вот очень показательно. При том, что все равно все время остается как бы самой высокой по рейтингу команды. И так, в общем, у нас нет победы, при том, что сейчас мы снова были как бы самыми сильными по рейтингу. Более того, в сборную России из украинской команды перешел Корякин. Вот. Один из лучших гроссмейстеров, молодых сейчас талантов. И сыграл блестяще, кстати. И тем не менее, Украина все равно взяла первое место. Украинская сборная выиграла Олимпиаду.
Да, здесь как-то не популяризировалось это.
Нет, так вот, эта мысль не популяризировалась. Но тренер сборной Евгений Бореев, вот как раз тоже человек очень близко стоящий к Дворковичу, вот, один из так, вот, этих апологетов сегодня вот, шахматных, вот, и наших перемен вот этих в политической шахматной жизни. Он дал интервью в «Советском спорте», я, честно говоря, трижды перечитал заголовок. Для сборной России, серебро – это потолок. Вот просто посмотрите заголовок. Вот я долго пытался как бы вот воспринять, потому что меня воспитывали в иной системе координат, когда любое место, кроме первого, являлось неудачей. Вот серебро – это потолок, а мне кажется, это на самом деле во многом еще вот это отражение того, что происходит в сегодняшней России, путинской, медведевской России. Вот у них есть потолок на самом деле, они не могут быть первыми, они могут куда-то там пропилиться. Вот они, вот они не могут выигрывать, на самом деле, в реальном противостоянии. Как может быть серебро потолок, имея самую рейтинговую команду в мире? А почему потолок? А как вот это получилось, что в форме они, не в форме они там лучше были? Как вообще можно с этой идеей вообще выступать? Ну, можно сказать, команда не в форме была. Но потолок, это на самом деле показывает, что у них другие представления.
То есть рейтинговый, это означает, что самый индивидуальный уровень каждого
команды
сложенный вместе, это дает максимальный результат.
Естественно, да.
А командный результат в итоге...
Не, ну просто они по табеле о рангах, в принципе, там все наши гроссмейстеры, там они входят по чуть-чуть первую двадцатку. Но потолок. Вот невероятная сюда мысль, потому что вот этот потолок, она, мне кажется, вот подсознание, это и есть сегодняшняя власть. То есть как бы, а по большому счету, кого это волнует? Главное не то, как там сыграют, а главное, кто посчитает.
Как бы.
Вот это...
Только играют люди, а считают бабки.
Это давно не взяли ни одного первого места. Ведь, ну как, с 2004 года ни одной золотой медали на Олимпиадах. Они раз в два года проходят. Уже прошло, получается, 4 шахматы Олимпиады. И здесь в Ханты-Мансийске. А почему девушки, которые никогда не блистали? Кстати, у девушки ситуация иная. Там и китайская сборная сильная есть, и индийская сборная есть, и вьетнамская, и украинская, и американская. А почему они выиграют один из матчей? Вот почему вот там вот не потолок, а здесь вот у мужчин потолок? Вот мне кажется, вот на самом деле вот надо вникнуть в это еще до конца, потому что для меня все равно это необычно. Но это во многом, как говорится, приговор вот той системе, которую они представляют, потому что их по большому счету это не интересует.
То есть какие ресурсы им не попади в руки, так сказать,
они все равно будут
обнуляться их
вот
результаты.
Вот именно.
То есть то, что и происходит, собственно, в политической жизни России. Именно поэтому они родственные.
Естественно, вот здесь, может быть, надо вот в этой сакраментальной фразе Бореева надо искать просто разгадку их поведения. Не имеет значения, в принципе.
Ну, спасибо, Гарик Ильич.